Книга Иова является одной из самых пронзительных и вопросительных книг Библии. То есть у человека, прочитавшего ее, обязательно появляются вопросы. Откуда в мире берется зло? Почему существует несправедливость? Почему страдают праведники? И зачем Господь посылает им эти страдания? Зачем Бог, например, позволил сатане испытать Иова, этого великого праведника, который имел несокрушимую веру, был добродетельным, мудрым, богобоязненным? На прошлом уроке мы с протоиереем Виктором Вельчинским говорили и об этом, и о том, что в определенный момент жизнь Иова стала сплошным страданием. Он нес страшные потери, одну за другой. Сначала погибли его стада, затем все его дети. А Иов безропотно принимал эти утраты и не укорял Господа в своих бедах. Но сатана поразил праведника еще и проказой, и многострадальный Иов был вынужден уйти из дома, стать отшельником. Его душевные и телесные муки были так ужасны, что даже жена пожелала ему смерти. В это время к Иову приходят три его лучших друга для того, чтобы утешить, поддержать. Но увидев его, они были так поражены, что поначалу и не нашли никаких слов и молча просидели рядом с несчастным 7 дней и ночей. Однако, когда друзья заговорили, то вместо того, чтобы утешить, они стали строго, а главное, несправедливо судить Иова. Именно на этом месте мы и остановились в прошлый раз, и с него же начнем наш сегодняшний урок.
Иов начинает защищаться и говорит, что к страждущему должно быть сожаление от друга его. Но братья ему не верны, как поток, как быстро текущие ручьи. Так и вы теперь ничто, увидели что-то страшное во мне и испугались. Научите меня, я замолчу, укажите, в чем я погрешил. Вы себе придумываете речи для обличения. Вы меня судите. Вы меня судите в том, чего я не согрешал. Невинен я. Я не хочу знать души моей. Я презираю жизнь мою. Все одно. Поэтому я сказал, что он губит и непорочного, и виновного. И он начинает в своих оправданиях доходить до мысли, что Бог почему-то несправедливо поступает в этом мире. Он начинает выказывать мысль, что Бог наказывает и непорочного, и виновного одинаково. Мы увидим, что эта его мысль, она еще дойдет до более серьезных высказываний. Иов начинает говорить, что я хотел бы у Бога спросить, за что он меня судит. Я хотел бы встать перед Богом, но это невозможно сделать, потому что Бог всемогущий, потому что никакой человек не устоит перед Богом. Но я хотел бы с ним судиться. Конечно, это звучит немножко странно, как может человек с Богом судиться. Возможно, Иов не имеет в том смысле, как нам кажется, что я вот встану на суд и буду Бога обвинять. Но я хотел бы ему задать вопрос, если бы можно было стать с Богом лицом к лицу, если бы его величие, оно не подавляло меня, если бы я, встав перед ним, не умер от страха. Я хотел бы, чтобы между Богом и мною был некоторый примиритель, который бы положил руку и на Бога, и на меня, и чтобы я через этого примирителя как-то мог Богу спросить, за что ты меня наказываешь?
Нет между нами посредника, который положил бы руку свою на обоих нас. Да отстранит он от меня жезл свой, и страх его да не ужасает меня. Ибо и тогда я буду говорить, и не убоюсь его, ибо я не таков сам в себе. Иов, 9 глава, 33-35 стихи.
Я тогда скажу Богу, не обвиняй меня. Объяви мне, за что ты со мною борешься. Хорошо ли для тебя, что ты угнетаешь, что презираешь дело рук твоих, что ты несчастье посылаешь на меня, что ты ищешь порока во мне и допытываешься греха во мне, хотя знаешь, что я не беззаконник, что некому избавить меня от руки твоей. Твои руки трудились надо мною и образовали всего меня кругом, и ты теперь губишь меня? Ты гонишься за мною, как лев, и снова нападаешь на меня. Зачем ты вывел меня из чрева? Пусть бы я умер, когда еще ничей глаз не видел меня. Пусть бы я, как не бывший, из чрева перенесен был во гроб». И вот еще хотелось бы теперь зачитать слово третьего. Мы второго Вильдада пропустим, а вот третьего друга его, значит, попробуем процитировать слова его обличительной речи Иова. «Пустословие твое заставит ли молчать мужей, чтобы ты глумился, и некому было пристыдить тебя? Ты сказал, суждение мое верно и чисто в очах твоих. Можешь ли ты исследовать тайны Бога? Можешь ли совершенно постигнуть Вседержителя? И если есть порок в руке твоей, и ты удалишь его, и не дашь беззаконию обитать в шатрах твоих, тогда Бог тебя помилует». Он обвиняет, говорит, что есть у тебя грех, ты просто признаться не можешь. Надо сказать, что они практически три раза по кругу все по очереди обвиняют Иова, и каждый раз у них нарастает этот градус обвинения, они буквально уже требуют Иова признаться во всех смертных грехах. И когда Иов не выдерживает этих обвинений, но они действительно, эти обвинения, они не имеют под собой никакой почвы, тогда он говорит им такие слова. «Вы, утешители никчемные, пришли вроде меня утешать, а сами меня обвиняете. Доколе будете мучить душу мою и терзать меня речами? Вот уже раз 10 вы срамили меня и не стыдитесь теснить меня. Если я и действительно погрешил, то прегрешность моя при мне остается. Если же вы хотите повеличаться надо мною и упрекнуть меня позором моим, то знайте, что Бог не спроверг меня и обложил меня своей сетью. Вот я кричу, обида, и никто не слушает, вопию, и нет суда. Он преградил мне дорогу, и не могу пройти, и на стези мою положил тьму. Совлек с меня главу свою и снял с меня венец с головы моей. Кругом разорил меня, и я отхожу, как дерево. Он исторг надежду мою. Воспылал на меня гневом своим и считает меня между врагами своими. Полки его пришли вместе и направили путь свой ко мне и расположились вокруг шатра моего. Братьев моих он удалил от меня, и знающие меня чуждаются меня. Покинули меня близкие мои и знакомые мои забыли меня. Помилуйте меня, друзья мои, ибо рука Божья коснулась меня. Зачем и вы преследуете меня, как Бог, и плотью моею не можете насытиться? О, если бы записаны были слова мои, если бы начертаны были они в книге резцом железным и соловом, на вечное время на камне вырезаны были, а я знаю, Искупитель мой жив, и Он последний день восстанет из праха, распадающуюся кожу мою сию. И я в плоти моей узрю Бога. Я узрю Его сам. Мои глаза, не глаза другого, увидят Его. И стоявая сердце мое в груди моей, вам надлежало бы сказать, зачем мы преследуем Его, как будто корень зла найден во мне. Убойтесь меча, ибо меч есть отмститель неправды, и знайте, что есть суд». Иов вопиет в том, что друзья его невинно обличают, обвиняют. Его все оставили. Он говорит, и вы никудышный утешитель. Вы пришли мне досаждать еще больше моему горю, чем оно было. Вы бы с милостью ко мне отнеслись. И вот тут начинает открываться некоторое внутреннее состояние этих его друзей. По виду они вроде бы праведники. Но что такое праведность настоящая? Праведность – это когда ты чтишь Бога, ходишь по путям Его, И когда ты в себе взращиваешь и страх Божий, и милосердие, любовь к близкому твоему. Но есть другая праведность, от которой нам Иисус Христос заповедал всячески остерегаться. Это фарисейская праведность. Эта праведность, по-видимому, она вроде действительно праведность. Человек Бога чтит, он посты соблюдает, он милостыню подает. Но в этой праведности нет у нее сострадания, нет любви. И когда ее подвергнуть какому-то испытанию, то это сразу обнаруживается. Так и друзья пришли вроде посетовать с Иовом, пожалеть его, а на самом деле они прошли посмотреть на него, как он страдает, потому что у них есть некоторое любопытство фарисейское. Это как с Серафимом Саровским. Серафим Саровским подвязается с большей ревностью, чем монахи его окружающие. И у этих монахов, которые тоже пришли спасаться, вдруг воспылал зависть к нему, гнев воспылал. Ему пришлось бежать из монастыря в лес, чтобы не довести братьев до греха, может быть, даже до убийства этого праведника Серафима Саровского. Так и эти его друзья, они по-настоящему знают, что он праведник, он выше их. И всегда, наверное, горели некоторой завистью. А тут на Иова беда напала, и они пришли посмотреть, как он страдает. Хорошо же на фоне страдания Иова подумать, а мы-то Богу более угодны, чем Иов. Но теперь необходимо доказать, что у Иова есть грехи, которые больше их. Поэтому они упускаются в этот ложный путь и начинают обвинять Иова и выискивать в нем грехи, и требуют от него признаться. Признай, что у тебя есть грехи, что ты хуже нас. Они величаются над ним. И Иов понимает, что они являют фарисейство. Он говорит, если вы, друзья, так пожалейте меня, явите милость, что вы меня обличаете? Мне и так плохо. Это очень показательная для нас история, потому что это состояние вот такой мнимой праведности зачастую у нас тоже сидит. Мы тоже можем так поступить, как эти три друга Иова. Я даже знаю некоторые истории, когда, ну, в нашей церковной жизни, когда какой-нибудь ревностный священник подвязается на приходе, кормляет людей, приводит их к вере, укрепляет их, возится с ним. И когда эти окрепнут уже новоиспеченные прихожане, которые всем обязаны вот этому священнику, а со священником случается иногда искушение, беда. То ли от какого-то горя он начинает пить, то ли еще какая-нибудь неприятность с ним случается. И вот эти так называемые его дети, можно сказать, раз он их родил в церкви, они начинают его сторониться. Они начинают говорить, так вот ты какой. Они всем обязаны вроде бы ему, а начинают от него ошатываться, как от прокаженного. Начинают на ним возноситься, да мы-то вот не такие, а вот ты-то вот как низко упал. Потому что нет любви, потому что нет сострадания, потому что настоящая праведность – это когда ты действительно имеешь это сострадание к близкому человеку. Нет милости – человеку, который сам милости не сотворил. И Господь предупреждает, каким судом ты судишь, таким и сам будешь судим. Но надо сказать, что Иов, пытаясь себя оправдать, договорился до некоторых речей, действительно, которые нельзя было бы говорить. Он сказал, что мне от той праведности, которой я жил? Какая разница, жил бы я праведно или неправедно? Это он уже перешел некоторую грань. Он уже слова какие-то выразил, а дальше за этими словами могут пойти и действия. Он может к этим словам еще и сердце приложить. И его падение будет неминуемо. Дело в том, что сатана так и устроил. Он знал, что Иов праведный, и что он первое испытание может легко вынести и вытерпеть. Поэтому сатана с Иовом играет такую шахматную долгосрочную партию. Ведь он у него забрал все окружение. Он его оставил один, одним. Но вот жену он у него не забрал. И друзьям позволил прийти, потому что сатана очень хорошо знал урок, который произошел еще тогда, в древности, еще в Эдемском саду. Не мог он подступиться к Адаму, а нашел к нему подход через Еву. И на этот раз тоже оставляет жену, пытаясь найти, как-то смутить. И действительно, жена его пыталась его смутить. Мы уже сказали, что она сказала: «Похули Бога и умри». Но его легко преодолевает это искушение. Тогда он допускает к нему этих трех друзей. Поначалу казалось, что они действительно пришли его поддержать. Но, как видим, сатана очень легко, хитро, он позволил друзьям обвинять Иова в том, чего он не говорил. Ему необходимо было, чтобы Иов разговорился, чтобы он начал оправдываться, чего нельзя было делать. Мы можем посмотреть уже новозаветную историю, когда Иисуса Христа арестовали, и когда против Него стали выдвигать обвинения. И Он не оправдывался, так что весьма дивились и первосвященник, и Пилат. Они даже говорили: что ты не отвечаешь, почему ты не оправдываешься, видишь про тебя, что говорят. То есть они сами понимают, что про Него говорят ложь, а хотят, чтобы Он начал оправдываться. И Иисус Христос не оправдывается. А зачем? Если вы сами знаете, что вы говорите ложь. Зачем я буду доказывать это, если вы это знаете? А Иов не знает этой тонкости. Он ввязывается в этот разговор. Он начинает разгораться. И как говорит апостол Иаков, что язык возгорается от гиены. И ты можешь своим языком наговорить весь знаешь что. А потом ты можешь к этому еще и сердце свое приложить. Ты уже как будто сказавши, ты уже утверждаешься в этой мысли и уже не хочешь этих слов брать обратно. И вот до этой пограничной черты дошел Иов. И кажется, еще шаг, и он уже добыча сатаны. И вот его праведность вся посыпалась. Он начинает обвинять Бога в том, что Бог неправильно все сделал, он его неправильно наказал, но самое главное, что мне толку нет от моей праведности.
«Зови, и я буду отвечать, или буду говорить я, а ты отвечай мне. Сколько у меня пороков и грехов, покажи мне беззаконие мое и грех мой. Для чего ты скрываешь лице твое и считаешь меня врагом тебе?» Иов, 13 глава, 22-24 стихи.
И когда Иов дошел до этой пограничной черты, вдруг мы видим, что появляется некто еще, четвертый человек по имени Елиуй. Загадочный человек, неизвестно, откуда он приходит и куда он потом уйдет, так же, как-то вот внезапно. Но про него известно, что он сын Варахиилов. И еще известно, что он из рода Рамова. Это какая-то важная черта, ну, для исследователей, для богословов. Ну, мы на этом ограничимся, но этот Елиуй, он вклинивается в разговор и начинает свою речь с обличения, но при этом подчеркивает, что он молод летами. Надо пояснить, что это совершенно невероятная вещь, в особенности в древнее время, Но не может юноша прийти и вот так без спроса что-то говорить, а тем более обличать этих седовласых мужчин. Еще сам, понимая, что он молодой, и это подчеркивает в своей речи, и начинает говорить. Но к удивлению нашему, эти и Иов, и его друзья должны были бы его прервать, сказать, ты что делаешь? Ты как смеешь тут нас еще чему-то учить? Но они все молчат. Они все молчат. Это не описано, почему в этой книге, но можно догадаться. По-видимому, его речи настолько убедительные, что им невозможно противиться. Они наполнены какой-то благодатной силой, против которой они не могут противостоять. Возможно, в его лице, в его облике этого Елеуя есть что-то такое, что заставило их замолчать. И вот эта речь Елеуя, мы процитируем ее. «Когда те три мужа перестали отвечать, разговор, можно сказать, зашел в тупик, он себя исчерпал, потому что они друг друга не понимают. Ио говорит об одном, а друзья его наставят на другом. Ио утвердит, что он непорочен, а друзья настойчиво говорят, что ты виновен, иначе Бог бы тебя не наказал. И когда они замолчали в своих препирательствах, то Елеуй говорит Иову, когда те три мужа перестали отвечать Иову, потому что он был прав в глазах своих, тогда воспылал гнев Елеуя, сына Варахиилова, из племени Рамова. Воспылал гнев его на Иова за то, что он оправдывал себя больше, нежели Бога. А на тех трех друзей его воспылал гнев за то, что они не нашли, что отвечать, а между тем обвиняли Иова. Елеуй ждал, пока Иов говорил, потому что они летами были старше его. Но когда Елеуй увидел, что нет ответа в устах тех трех мужей, тогда воспылал гнев его, и отвечал Елеуй, сын Варахиилова, и сказал, «Я молод летами, а вы старцы, поэтому я робел и боялся объявить вам мое мнение. Я пристально смотрел на вас, и вот никто из вас не обличает Иова, и он не отвечает на слова его». Вот он что говорит, что я ожидал, что вы, друзья, вы Иова обличите в грехе, которым он двигается, а вы вместо этого, чтобы увидеть это, вы его начинаете обвинять в том, чего он не делал. А Иова он обличает в том, что ты сказал, что я правее Бога. Ты сказал это словами? Ты сказал, что в твоей праведности, оказывается, нет никакого смысла. Я мог бы точно так же жить и неправильно. Сказал? Сказал.
И продолжал Елеу и сказал, «Выслушайте мудрую речь мою и преклоните ко мне ухо рассудительное. Установим между собой рассуждение и распознаем, что хорошо». Иов, 34 глава, 1, 2 и 4 стихи.
Вот Иов сказал, «Я прав, но Бог лишил меня суда. Должен ли я лгать на правду мою? Моя рана неисцелима без вины. Есть ли такой человек, как Иов, который пьет глумление, как воду? Нет пользы для человека в благоугождении Богу. Итак, послушайте, меня, мужи мудрые, не может быть у Бога неправды или у вседержителя неправосудия, ибо он по делам человека поступает с ним. Истинно Бог не делает неправды, вседержитель не извращает суда. К Богу должно говорить вот так, я потерпел и больше не буду грешить, а чего я не знаю, ты научи меня. Если я сделал беззаконие, то я больше не буду. Иов неумно говорит, и слова его не со смыслом. Я желал бы, чтобы Иов вполне был испытан по ответам его свойственным людям нечестивым. Иначе он ко греху своему прибавит отступление, будет рукоплескать между нами и еще больше наговорит против Бога. И вот Елеуй обвиняет, обличает, вернее, Иова, он не говорит, что Иов нечестивец, но твои речи, говорит Иов, они как у нечестивых. Ты сказал несколько вещей, которые говорят нечестивцы, что Бог несправедлив, что на тебя несправедливо пришли страдания, и что тебе толку в том нет, что ты жил праведно. И он говорит, что вот как надо говорить, что, Господи, я, наверное, согрешил, вот я потерпел, ты прости меня. Я не понимаю, за что ты меня наказал. Ты мне открой то, за что. Ты научи меня, как мне необходимо поступать. А ты тут величаешься и говоришь, что ты можешь самому Богу претензии какие-то предъявить. Получается, что Елеуй, он Иова останавливает на самой грани, где Иов может просто отпасть от Бога. Все свои эти заслуги праведные он может потерять. Он может стать отступником. И он практически спасает Иова на самой грани.
Боже, Бог.